Мы продолжаем читать страшную историю книги Судей, причины, приведшие к гражданской войне, которым закончился период Судей и книга Судей. Мы в прошлый раз говорили о Левите, что с ним произошло, его совершенно ниже всякого плинтуса, даже не нравственно, а просто в каком-то вот чисто человеческом состоянии. Но эта история, к сожалению, не кончилась, но и уже из этого совершенно очевидно. Мы много об этом говорили, читая книгу Судей. Совесть человека больше не способна управлять и регламентировать его жизнь. Дело не в том, что Бог для этих людей ничего не значит. Для них не значит ничто вообще. И это, кстати, характерно. Когда для людей Бог ничего не значит, очень быстро они доходят до того, что и человек для них ничего не значит. Для них значит только я. То, что я хочу делать, то и делаю. Если для этого моего я необходимо получать за счет кого-то удовольствие, я буду получать. Если необходимо кого-то убить, я буду убивать. Если необходимо кем-то пользоваться, я буду пользоваться. Мне плевать на этого человека, как на человека. Он лишь средство для удовлетворения моих желаний, моих амбиций, моего страха, моей похоти. Любой человек становится лишь средством. Бог предупреждает про это. Предупреждал израильский народ о том, что с ними произойдет. Предупреждал все человечество, что с ним будет, если они забудут Бога. Принято считать, что если люди будут жить без Бога, то наконец-то они же заживут свободно и по-человечески. Нет, они заживут по-скотски, где каждый будет использовать и жрать другого. И так оно будет, ну кто-то может подумать, что сейчас этого нету, ну так еще и не вечер. И когда-то такое будет, потому что другого ничего быть не может, и израильский народ это все прошел, и нам его история, как говорит апостол Павел, оставлена в назидание, чтобы мы знали, что нас ждет. И вот совесть уже не может регламентировать жизнь народа. Она не способна. И поэтому нужна власть, которая с помощью закона и насилия будет принуждать людей находиться в рамках хоть каких-то очерченных законом и здравым смыслом человеческим. В конце концов, к окончанию книги Царств, мы увидим, что и власть не в состоянии с этим справиться. И когда власть будет бессильно сдерживать народ, чтобы он не превратился в животное, тогда Бог отправляет этот народ в плен. И только в плену, будучи чрезвычайно ослабленным, смирившимся, измученным и изрядно поредевшим, народ постепенно приобретет то качество, которое поможет ему держать себя в руках. Это общая история всех народов. Бог хочет, и людей тоже. Бог хочет, чтобы мы жили по совести, чтобы мы искали Бога и, взыскивая Бога, жили так, как Он велит, и нам будет хорошо. Если мы не можем жить по совести и закону Божьему, тогда Он ставит над нами власть, родную, хорошую власть, вот, чтобы она соблюдала законы, правила суд, наказывала испорченных, развращенных и развращающих людей, защищала слабых, каким-то образом сдерживала наглость, подлость и агрессию богатых. Но когда она перестает это делать, тогда присылается враг, который жестокости насилием, безмерным уничтожением смиряет народ, делая его способным снова к тому, чтобы бояться, если уж не слушаться Бога по совести, то хотя бы бояться его, как бы он снова не навел на нас это бедствие. Но возвращаемся к левиту, которого мы оставили на пороге дома, рядом с Гивой Вениаминской, перед над трупом молодой женщины, которая была ему наложницей, и которой он проявляет совершенно бессердечие. Он кладет ее тело на осла, везет ее в свой дом, привозит ее домой, разрезает ее тело на 12 частей. Но что вы удивляетесь? Он давно никаких человеческих чувств не испытывает. В нем все омертвело давным-давно. И посылает эти части тела, разные вот ее части тела, посылает в 12 земель концов Израильского царства. Я не знаю, как выглядело ее тело, но из контекста получается, что тело этой женщины носило такие следы жестокости, извращения, надругания, что даже видавшие виды израильские люди были потрясены. Смысл посылания тела, от частей тела, заключался в том, что оно носило, каждый, вот, часть тела этой женщины носила следы какого-то изуверского, невообразимого насилия, настолько сотрясающего сознание, вот, подобных этому левиту, бесчеловечных иудеев, что они взорвались. Это было свидетельство, не рассказ об этой истории. Он бы никого не увлек, на самом деле, да, сказали, бывает чуть. А следы чего-то невообразимого на теле этой женщины, вот что потрясло Израиль. По крайней мере, так вот видно из контекста. Всякий, видевший это, говорил, не бывало и не видано было подобному сему. Мы закончим на этом с левитом. Неважно в данном случае, как выглядело и какие следы насилия имело тело этой женщины, в любом случае расчленять ее было последней каплей бесчеловечности, которую можно только себе вообразить. И как бы там ни были гнусны дела этих жителей Гивы, левит от них ничем не отличается. Его никто не наказывал. Он даже в каком-то степени героем себя чувствовал. Но поступил он с этой женщиной так же, если не хуже, чем жители Гивы. Все-таки для них она была просто особь женского пола. А он как-то все-таки должен был быть к ней по-человечески привязан. Так вот не привязан. Не привязан. В сущности, и это страшная правда этих глав, левит относится к этой своей наложнице так же, как колено Вениамина. Точно так же. Он такой же, как они, если не хуже. Он совершенно точно такой. Он абсолютно мертвый по душе. И если они надругались над живым телом, он надругался над мертвым. Он не оплакивает ее. Он не может даже похоронить ее по-человечески. Он использует, опять-таки, использует ее тело. Бог весть для чего. Ему-то с этого что? Отомстить? Так он вроде ничем не оскорблен. Она же для него никто. Ну и как бы, по идее, левит-то хотел отомстить, если это запрещено законом. Нет? Он просто ничего не чувствует. И снова, последний раз уже, использует ее тело для каких-то своих интересов, для каких-то своих амбиций. Вовсе не для того, чтобы наказать жителей Гивы. Вот такое состояние израильского народа. Ну и, собственно, это стало причиной гражданской войны. И сказано, восстал народ как один человек. Как один человек, израильский народ, когда это израильский народ восставал как один человек? Да сроду ж такого не было. Ни до, ни после. Единственный раз израильский народ был как один человек, это во времена Иисуса Навина, да и то в самом его начале, когда они захватывали землю ханаанскую. Вот. Но это было особое действие Духа, когда они так вот единым порывом, и то ненадолго, потому что до конца выполнить то, что им было поручено Богом, они все равно не смогли. И тут они впервые со времен вступления в землю обетованную, впервые, да что там, впервые, может быть, за всю историю своего народа, начиная с Авраама, начиная с борьбы братьев Исава и Иакова, они встали как один. Очевидно, причина была веская. Очевидно, что то, что они увидели на теле этой женщины, потрясло их до глубины души. И это потрясение жестоковыйных, упертых, бесчеловечных людей лучше всего свидетельствует нам о том, что беззаконие, совершенное жителями Гивы Вениаминовой, было запредельным, непостижимым, невыразимым на языке человека. Об этом невозможно сказать. Уж поверьте, если бы Библия, если бы это можно было сказать, Библия бы об этом сказала. Она вообще-то как бы там, как я уже сказал, говорил, не очень стыдится натуралистичности описания некоторых событий. Просто на языке человеческом нет подобных слов, образ и метафор. Это можно только увидеть. Но увидев, ни один человек не останется равнодушным. Это общее, ну скажем так, общее свойство человеческой природы. Вот сколько я, например, не общался с учениками, со студентами, ну, студенты и юные, юноши, и вполне зрелые люди, состоявшиеся от 30 до 50 и старше. Когда начинаешь, например, людям говорить о Волынской резне, люди остаются равнодушными. Ну, говоришь им там, что резня была, что резали. Я не буду сейчас подробно этих слов производить, у нас не исторический экскурс. Ну, люди как-то вот равнодушны. Показываешь фотографии, они каким-то непостижимым образом сохранились. И людей выворачивает буквальным образом. И я понимаю, что если бы они увидели не фотографии, а они бы увидели это все в натуре, у них бы родилось одно единственное желание идти и убивать. Так устроен человек. Все либеральные вещи, они очень удобны, пока об этом говоришь. И очень легко оставаться толерантным, безучастным, равнодушным и спокойным, пока ты об этом слышишь. Но когда ты увидишь не фотографии, а живьем, тот ужас, который учиняют некие бесчеловечные существа, иногда называемые людьми, то любой человек чувствует то же самое, что почувствовали израильтяне, которые встали как один. Собрались единодушно, как один человек, говорится в другом стихе. Значит, действительно их вдохновил этот случай. Случай, но, увы, пока не Бог. Они воодушевились, и как бы воодушевились бы и мы, естественно, тоже, как люди. Но это вовсе не значит, что мы правы, и вовсе не значит, что с нами Бог. Мы пока просто горим жаждой мщения. Это вовсе не значит, что такой же жаждой мщения горит Бог, как мы это сейчас и увидим. И вот они собрались огромным войском и пошли на колено Вениаминова, чтобы их наказать. Они, это важно, они, конечно, думают в глубине души, что они идут сокрушить этих омерзительных людей, наказать зло. Но вообще-то они идут-то не поэтому. Они идут потому, что они воодушевились, собрались вместе, воодушевились, потому что их потрясла картина жесточайшего насилия. Это чувство. Это не духовное вдохновение. Это не желание, чтобы была правда Божья. Христос, ну, Бог в Ветхом Завете, повелевает людям, если кто-то согрешит, идти и побивать камнями. Они никогда этого не делали. Они видели грешников и сами грешили, но никогда никого не побивали камнями, хотя были должны. А теперь они идут не потому, что их вдохновила правда Божья, не потому, что они хотят заступиться за поруганного Бога, не потому, что так велит Бог, а потому, что чувства их взволновали. Это душевное движение, которое усиливается воодушевлением, потому что оно коснулось множества народов. Когда ты чувствуешь, что ты часть огромного народного моря, возмущенного тем же самым, чем и ты, то, конечно, у тебя усиливается воодушевление, но это все душевное, плотское. Может, более, скажем, благородное с нашей точки зрения, но с точки зрения Бога столь же плотское и душевное чувство, желание, что и двигало левитам или жителями Вениамина. Но люди пока об этом не знают. Навстречу этому войску собранного израильского племени выходит колено Вениаминова. Их в 16 раз меньше. Ну, естественно, либо там 10 колен, плюс, может, и левиты были, кто же их знает. И одно колено. Ясно дело, не сравнится, тем более, что на стороне, так скажем, справедливо возмущенных, во главе идет самое многочисленное колено, колено Иудина. И они, естественно, наполнены уверенностью. Уверенностью. Этой уверенности они явно демонстрируют. Они воодушевлены. Почему они воодушевлены? Потому что они уверены, что они правы. Они воодушевлены потому, что нас много. И они воодушевлены тем, что мы множество, едины. А раз мы едины, мы не только непобедимы, раз мы едины, мы и правы. То есть они идут такими вот возмущенные, справедливым, как им кажется, гневом. Разумеется, левита никто не осудил. Хотя левита тоже можно было побить камнями, было за что. Вот. Если ты ищешь правду Божью, тогда ты должен начать с левита, он первый виноват. Потом начать еще с кого-то, но есть правда Божья, она одна. Если поругается закон Божий, иди и накажи всех, кто виноват. Чем больше виноваты жители колена Вениаминов. Да, их тоже надо побить камнями, но начни с себя побивать-то камнями. Если ты не побиваешь себя камнями, что ж ты решил побить камнями жителей колена Вениамина? Христос ведь на это и указывает в известном случае с приведенной к нему женщиной, взятой в прелюбодеяние. Но они воодушевлены, они об этом не думают, они уверены, что они идут по справедливому, по правде Божьей, и это воодушевление нарастает от того, что возрастает в разы, от того, что их много. И вот они вышли на бой, и в первый же день они получают разгром. Они побеждены. Жалкая горстка колена Вениаминова побивает огромное войско остальных колен. Они еще пока не уныли, но испуг на них напал. Они пошли к Богу молиться. Просто молиться. Ну, тяжело, они оплакивают усопших, убитых, раненых. Но они пошли молиться. Может, что-то мы не то делаем? Хороший вопрос. Хороший. Вот, надо его было раньше задать. Ну, лет на 500. И слушаться всегда, что делает Бог. Но Бог говорит, идите еще. Идите. Он не говорит, что я предам вам колено Вениамин. Он просто побуждает их идти в бой. Они идут на второй день и получают второй разгром. И когда они получают второй разгром, тогда они переживают страшную катастрофу. Почему? Во-первых, их больше, и они должны победить. А победить они не могут. Во-вторых, они за правду, а грешники побеждают. Ну, заведомо же грешники побеждают меня, нас, выступающих за правду. А в-третьих, Бог же сказал, идите. Интересно, Бог сказал, идите, но не сказал, зачем. Богу хочется, чтобы это поражение случилось. Но ему надо показать, страшное катастрофическое состояние этих людей. Это катастрофа. И вот тогда, когда это случилось, до народа наконец-то дошло. И они, как говорится, тогда все сыны Израилева и весь народ пошли, весь народ, оставшийся же, пришли в дом Божий и, сидя там, плакали пред Господом. И постились в тот день до вечера, и вознесли всесожжение и мирные жертвы перед Господом. Вот только тогда они стали делать то, с чего и надо начинать. Не просто «Господи, благослови», как мы обычно это дело понимаем и делаем, а «Господи, прости». Мы такие же, как они, и вовсе мы не орудие в твоих руках. Ну что же нам теперь делать? Прости нас.